Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем. Прямой эфир в студии Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кирилл, еще раз привет.
Привет.
Говорим
привет.
Мы сегодня на тему студенческого образования, точнее платы за студенческое обучение. Речь идет о студентах МГУ, которые намерены подать коллективный иск к своему вузу. Студенты хотят пересчитать их стоимость обучения. Они считают, что дистанционный формат обучения — это самая удаленка. Это не является полноценной формой обучения, это противоречит заключенному между студентами и вузом договору, и они вправе потребовать компенсации за то, что обучение происходит не в том формате, который прописан в документе.
Более того, мы поговорили с юристом, который представляет интересы этой группы студентов МГУ, и нам было сказано, что есть определенные основания, есть резон, поэтому, собственно, студентов можно в этом смысле понять. И...
Да, и поговорили с представителем студенческой общественности, который тоже поддерживает эту инициативу, считает ее правильной. И мы внутри тут тоже в какой-то степени согласны с инициативой студентов. Но я просто еще думаю, все время как бы пытаюсь несколько под другим ракурсом посмотреть на ситуацию. И в общем, печально, что студенты говорят не об образовании, да, а о стоимости. Но если бы они говорили, мы недополучаем знания, дайте нам больше времени, или будьте снисходительны к нам на экзаменах, или дайте нам больше времени для подготовки,
да,
на зачет и так далее. Мы не успеваем, и так далее. Нет, они говорят...
А ты прав ведь.
Нам нужно пересчитать стоимость. Доцент факультета социальных наук Департамента социологии Высшей школы экономики Сергей Давыдов с нами на прямой связи. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вам инициатива студентов МГУ?
Как бы неоднозначно, я бы сказал так. Потому что, с одной стороны, действительно, определенный резон в этом есть. Все студенты, которые представляют эту инициативу, они учатся на платных условиях, на коммерческих. И в этом смысле выступают как клиенты. То есть они считают, я сейчас не говорю о том, имеют они основания или не имеют, с этим вопросом надо разбираться, это вопрос сложный, но они имеют право так считать, они имеют право быть недовольными, и, соответственно, поэтому они формулируют действительно свои претензии. А с другой стороны, собственно говоря, возникает вопрос в то же время, да, если вы считаете, что вы получаете плохое образование, если вас не доучили, то какой диплом вы получите в конце концов? Да? Станете вы специалистами или вы станете недоспециалистами? Да? То есть, как бы, с одной стороны, я так понимаю, что студенты согласны с тем, что они получат свидетельство о получении образования, что они станут бакалаврами там, или магистрами. А с другой стороны, вот просто хотят получить эту услугу, эту возможность, но дешевле. И здесь, конечно, возникает вопрос, насколько это обосновано.
Да, но вы отмечаете, да, как педагог действующий, что все-таки качество образования действительно снижается в связи с удаленкой.
Вы знаете, вот я хочу сказать, это вопрос неоднозначный. В принципе, онлайн это и удаленка – это некие новые возможности для образовательного процесса. И возможности очень хорошие. В Высшей школе экономики, где я преподаю, в общем-то, системно и задолго до пандемии началась работа по освоению, по развитию вот этих самых онлайн-сервисов. Но те условия, в которых мы оказались, все и преподаватели, и студенты, и администрация вузов, они, конечно, плохие, и никто этим не доволен, и никто этому не рад. Другое дело, что жизнь не стоит на месте, и нам надо как-то приспосабливаться к этим условиям. Мы должны преподавать, студенты должны учиться. Вот. И я хочу сказать, что хотя пандемия продолжается меньше года, да, вот с февраля, но тем не менее за это время произошло, по крайней мере, два важных события. Во-первых, мы выпустили студентов, И, во-вторых, мы набрали студентов, то есть летом, как и полагается, был проведен набор, и набор не уменьшился по сравнению, скажем, с прошлым годом. То есть вот этот процесс, он идет, он продолжается. Люди не отказываются от того, чтобы учиться. Поэтому система работает в измененных условиях. Как это скажется на общей подготовке специалистов, ну, сказать, в общем-то, трудно сейчас.
Ну да, надо, конечно, дождаться, чтобы быть репрезентативным в этом смысле, да, конечно, надо дождаться их выпуска. Но не хочется рисковать, понимаете, да? Ну, в смысле, какие специалисты выйдут, мы увидим через 5 лет. Но совсем не хочется понять, это через 5 лет, может быть, просто придумать какие-то инструменты, которые позволят в большей степени мониторить ситуацию, не знаю, дополнительные зачеты, экзамен, дополнительные какие-то проверки, или наоборот, дополнительная нагрузка, или уж, ну, не знаю. То есть
развозить это, конечно, учебники в бумажном формате по общежитиям.
Они нужны, вот, слушай,
когда есть... Роутеры новые, опять же. А почему нет-то?
Ну, может быть.
Понимаете, в том-то все и дело. Вы говорите очень важную вещь. Образование ухудшилось там или не ухудшилось. Это надо каким-то образом померить.
Померить, да.
Вот сейчас это в значительной степени передано нам, преподавателям, на нашу ответственность. Я ставлю своим студентам зачеты, экзамены, оценки и так далее и тому подобное. В этом смысле я уверен в том, что они мой курс прошли. Вот. Ну, или не прошли, если я ставлю неудовлетворительную оценку. И в этом смысле система работает, продолжает работать. И мы продолжаем выдавать дипломы, а студенты продолжают поступать, да, и учиться. Насколько происходит вот эта вот самая деградация системы, просто нету таких надежных данных, которые бы в том или ином
случае... Вот, Сергей Геннадьевич, еще важный вопрос, который мы сегодня тоже со всеми обсуждаем, это роль непосредственно вузов и роль профильных ведомств, министерств и так далее. Решения, на ваш взгляд, действительно должны принимать каждый вуз в каждом отдельном регионе, в каждом отдельном случае отдельно? Или все же должна быть целенаправленная единая политика, которая будет из центра распространяться на субъекты и их вузы?
В значительной степени, конечно, министерство не может предусмотреть абсолютно все ситуации. И в этом случае передача ответственности, по крайней мере, частичной ответственности на вузы, я считаю, что она совершенно правильная. И вот, например, тот кейс, который мы обсуждаем, 20 студентов из МГУ, они приняли такое решение, вернее, такое намерение у них есть. Вот, многие студенты, например, удовлетворены тем, что с ними происходит, и у них такого намерения нет, они считают по-другому. И в этом смысле действительно очень много разных ситуаций, в разных регионах разные ситуации, в разных вузах разные ситуации. Я бы даже сказал, в одном вузе на разных направлениях разные ситуации. Одно дело, скажем так, обучать, например, медиков, там, врачей, другое дело обучать...
Ну да, мы
там,
сегодня тоже,
допустим,
об этом говорили. То есть, да, понятно, все-таки вузы должны решать. Но знаете, вот я еще о чем подумал, поскольку мы начали рассуждать платное обучение, экономическая терминология, клиент, как это, образоводатель, да, или как сказать-то, уж не знаю, в общем, университет и студент находятся в таких коммерческих отношениях. Но вуз может сказать: слушайте, не нравится вам наша стоимость? Но, пожалуйста, мы живем в условиях рыночной экономики. Рынок предполагает конкуренцию. Идите к нашим конкурентам. Но не хотите,
вот вам зачетка,
не хотите платить.
Вот вам зачетка и документы. Идите.
Да, идите.
А с другой стороны, смотрите, коллеги, если положим, что сотня студентов в каждом из престижных вузов, да, условно, самых дорогих, да, программ, да, ведь не только, собственно, вузы, но и программы. Например, МГИМО 950 тысяч рублей. Есть программа «Международные финансы и управление инвестиций» совместно с Рединским университетом Великобритании. Существенная сумма? Существенная. В вышке 2 диплома вышки и Лондонского университета экономика и управления 880 тысяч рублей. Я к тому, что... А если выплатить, соответственно, некую компенсацию людям, вузы-то эти самые престижные не пойдут же по миру, правда же ведь? Но прецедент ведь будет.
Ну, в том-то все и дело, что на рынке есть большое количество различных предложений. И экономистам можно учиться и за большие деньги, и за гораздо более скромные деньги можно найти программу. То есть всегда есть выбор. Если студент пошел в МГУ или в вышку, или в МГИМО на конкретные дорогие программы, наверное, он понимал, что он получит. Вот если ему сказали, что он получит, скажем, не двойной диплом, а диплом одного вуза, да, тогда это более-менее понятная ситуация. Здесь обещание-то, в общем-то, выполняется. Но вот в тех условиях, в которых мы находимся, в которых мы все оказались.
Правильно я понимаю, что все же студенты идут. Ну, давайте, чего греха таить, за корочкой. За корочкой из вышки, за корочкой из МГИМО, за корочкой из МГУ и так далее. Ну, потому что это престижно.
Отчасти да. Корочка играет большую роль, но студент также идет в определенную образовательную среду за определенными возможностями.
Это тоже верно.
Он понимает, да, что с определенной программой, с определенным дипломом, установив определенные связи с преподавателями, с представителями индустрии, которые работают, скажем, в ГИМО,
с сокурсниками и так далее, да.
Да.
Ярмарка талантов.
Да, он попадает в определенную профессиональную экосистему. Угу. Вот. И эта экосистема, конечно, различная в разных вузах, и это тоже очень важная роль.
Абсолютно согласен. Спасибо большое. Доцент факультета социальных наук Департамента социологии Высшей школы экономики Сергей Давыдов был с нами на прямой связи. Вот для меня главный позитивный итог из этой истории – повышение правовой культуры. Студенты обращаются в суд с требованием компенсировать. Мне кажется, само по себе, как факт, феномен это очень интересно.
Абсолютно согласен, даже если будет символическая сумма,
да,
условно.
Абсолютно. Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев, студия.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».